Добрый вечер, дорогие женщины. Добрый вечер, Галит. Еще раз большое спасибо за то, как вы представили эту тему, потому что я действительно думаю, что проблема не столько в том, что дети отошли, а в том, что в такой ситуации, кроме того, что, конечно, мы все для себя хотим идыш-эр-нахес, еврейскую радость, удовольствие, и вообще слово «нахат», наверное, нельзя на другой язык перевести, это что-то очень еврейское. Но кроме этого, к сожалению, когда в семьях что-то такое происходит, мы, с одной стороны, мучаемся чувством вины, а чувство вины никогда не помогает налаживать отношения. С другой стороны, мы чувствуем, что нас это в обществе выставляет плохими родителями, недостаточно религиозными людьми, а что скажет княгиня Марья Алексеевна по этому поводу? Неприятно публичное осуждение и так далее. Поэтому нам с этой темой, наверное, всем абсолютно очень-очень непросто. И поэтому, как вы говорите, кто-то же должен быть взрослым и ответственным в такой ситуации. Так вот, взрослыми и ответственными должны быть мы. Ничего не поделаешь, невозможно сделать подростка 16, 17, даже 20 лет, когда большинство таких вещей происходит, взрослым, ответственным взрослым в ситуации с родителями. Придется нам с вами быть взрослыми. Так вот, для того, чтобы мы могли быть взрослыми, давайте поймем по правде, что же нам так ужасно мешает. И пока мы для себя, честно, не сможем себе сказать, что нам так ужасно мешает, нам будет очень тяжело. Если то, что нам мешает, это действительно отход нашего ребенка от принципа веры, от религии, от Торы, то я рекомендую вспомнить одну вещь. У наших детей есть свобода выбора, и мы не несем за них ответственность после 12 лет девочки и 13 лет мальчика. И мы не говорим всерьез эту браху, но на бар-мицве родители говорят: «Барух шептарани мин он шошелзы». «Благословлен, который освободил меня от наказания этого человека». То есть, пока дети маленькие, ответственность за их грехи несут родители. С того момента, когда дети становятся религиозно, совершеннолетними, они несут ответственность за свои поступки. Теперь нам сегодня кажется диким, как можно на ребенка в 12-13 лет переложить такую ответственность. Но я нигде не видела, что наши раввины, наши мудрецы предлагают поднять это. Знаете, когда обсуждалось, до какого возраста родители обязаны содержать детей, так когда-то считалось, что до 6 лет, в 6 лет ребенок уже может что-то зарабатывать своими деньгами. Своими силами, извиняюсь. Так когда было создано государство Израиль, то израильский раввинат постановил, что материальная ответственность родителей за детей, она до 16 лет. Потому что тогда очень многие дети в этом возрасте уже работали. Сегодня она до 18 лет. И это опять постановление раввината. Так вот, я не видела ни одного постановления раввината, которое бы сказало, что так как сегодня дети там на нашу ответственность до более высокого возраста, так надо отложить благословение Барух Шептарану, благословен освободившим меня от его наказания, лет так до 18-20. Нет, возраст остался тоже. А почему? А потому что в этом подростковом возрасте ребенок уже принимает какие-то свои решения. И у него уже есть свобода выбора. И я прошу прощения, я секунду скажу, что я работаю. Алло. Я не могу сейчас разговаривать, я даю урок для людей. Шалом. Так вот, прошу прощения, не всем понятно, мы говорим, что на бар-мицву и на бат-мицву человек получает подарок. То есть ребенок рождается с дурным началом. Это не значит, что он непременно плохо себя ведет из-за своего дурного начала. Но мы являемся для этого ребенка его положительным началом, его совестью и так далее. А к 12-13 годам, и психологи с этим согласятся, он получает в подарок от Всевышнего так называемое доброе начало, Ейцер Тов. И теперь он обладает свободой выбора. Так вот, если наш ребенок выбрал вести себя не так, как нам бы хотелось, то это его свобода выбора. Мы можем молиться, чтобы он выбирал правильно, но мы не можем его заставлять выбирать правильно, мы не можем его принудить выбирать правильно, мы не можем его умилостливить выбирать правильно. Что мы можем? Мы можем дать ему хороший пример. И это наша родительская задача. Если же то, что нам мешает, это то, что о нас будут говорить люди, и как они на нас посмотрят, то я желаю всем, кто осуждает родителей, у которых дети отходят, чтобы они никогда не оказались на их месте и не перенесли эту боль и эти страдания. Потому что, к сожалению, сегодня явление отхода мы видим даже в самых лучших домах, где, казалось бы, этого не должно быть. И ничего не сделаешь, на чужой роток не накинешь платок. Но я не обязана делать так, чтобы мною были довольны соседи, знакомые и так далее. То, что я обязана, это растить тех детей, которых мне Всевышний дал. И для того, чтобы мы могли правильно вести себя с таким ребенком, очень важно понять причиной, по которым этот отход происходит. Значит, во-первых, причина, в которой мы, как родители, не виноваты, но, можно сказать, не уследили. Это плохие друзья, которые тянут детей за собой. А что мы могли сделать? Я всем родителям советую позаботиться, чтобы друзья наших детей бывали у нас дома. И чтобы мы видели, кто эти друзья. И что если мы чувствуем, что какой-то друг или какая-то подруга, они очень нехороши, не пытаться силой, я тебе запрещаю с ним, не встречаться, они к нашему дому не подходят. Это никогда не помогает. Но совершенно искренне разговаривать со своим ребенком, что вас удивляет, как может быть, что вот этот человек, которого они выбрали себе в друзья, почему, зачем и так далее. И причем не напирать силком, да как ты можешь, а говорить, что мне кажется, что ты не замечаешь какие-то вещи, которые мне бросаются в глаза. И не говорить, что же это я буду ребенка учить сплетничать и так далее, потому что это для пользы, а не просто так обсуждается. И если сегодня наш ребенок находится в компании, в которой его друзья живут полностью в виртуальном мире, то будет очень сложно удержать нашего ребенка дома. Теперь я хочу сказать вот еще что. Для многих детей вот этот вот виртуальный мир, нерелигиозные друзья и так далее. Это такая сказка о свободе. То есть дети, особенно подростки, терпеть не могут границ. Они убеждены, что они могут вырваться на свободу, и там будет жизнь без границ и ограничений. И они рвутся туда. Так я еще, хочу, чтобы сейчас об этом долго не разговаривать. Благодаря Толдот Йешурун я давала серию уроков о воспитании подростков на эту тему. И можно получить код к этим урокам, как работать с этими явлениями. Но это только часть проблемы. То есть то, что нерелигиозный мир выглядит очень заманчивым, и есть там вседозволенность, которая в этом возрасте так притягивает подростка. Другие причины, которые обычно называют люди, которые работают с подростками, которые отходят от религии. Они, во-первых, конфликты в семье. И вот это мы можем. Я всегда людям говорю, постарайтесь наладить у себя мир в семье, если не для самих себя, то, по крайней мере, для детей. Потому что, когда дети живут в атмосфере войны, то им хочется бежать. И очень часто тогда религиозный мир воспринимается как часть мира войны. Когда родители ссорятся с детьми между собой на эти темы, когда детей обвиняют в недостаточно хорошем и правильном поведении. Третья причина, если вместо дома это происходит в учебных заведениях, а мы не защищаем наших детей, обвиняем их в том, что вот вы себя так ведете, позорите нас в школах, как на, в ешиве, как на нас смотрят, как нам относятся и так далее. И четвертая и очень важная причина – это дети, которые все время испытывают учебные неудачи, потому что у них есть то, что по-английски называется learning disabilities, а на иврите ликуей ламида, а по-русски учебные трудности, которые на нейрологической базе. И поэтому, когда родителям советуют проверить это, то не надо обижаться и думать, что моего ребенка хотят выбросить из школы и для этого придумывают всякие ужасные вещи, которые у него не в порядке. А нужно проверить, или действительно существуют такие трудности. Но это как вступление. А сейчас позвольте, я хочу сказать несколько слов о таком подростке. Нам он кажется наглым хамом, который не делает ничего, что мы его просим. Оскорбляет и задевает нас, признает только своих товарищей и ведет себя отвратительно и отталкивающе. И мы так и реагируем на него, как реагируют на человека, которого я сейчас описала. То есть мы ссоримся, мы его отталкиваем, отвечаем ему теми же словами, которые он с нами разговаривает. Я уже не говорю о случаях, когда это доходит до рукоприкладства. Не дай бога, в этом возрасте это может перейти в драку. Я помню, как мне одна женщина несколько раз звонила. Мы опять подрались, я и моя старшая дочка. Мне каждый раз нехорошо становилось. Как можно с подростком на одну доску становиться? Так вот, вместо этого давайте попробуем заглянуть в душу такого подростка. Во-первых, если бы ему все было хорошо, то зачем бы ему было отходить от того образа жизни, который ведет его семья, дом и так далее. Ему плохо. А когда человеку плохо, он плохо себя ведет. И так как дети в религиозных домах знают, что это самое больное место, куда можно ударить, то они выбирают эту тему. Второе. У любого такого ребенка есть жуткие угрызения совести. Большинство из них не потеряли окончательно веру в Бога. Очень редко это так быстро происходит. А поэтому они себя ощущают грешниками, ощущают себя нелюбимыми Богом и делают назло, как дети, как подростки. Прошу прощения, еще полсекунды. Дворяне, боем зашиву. Так вот, вот это назло угрызениями совести только увеличивается. В-третьих, они чувствуют себя плохими, и они теряют к себе уважение. А человек, который не уважает себя, он не может исправить свое поведение. И я помню, ко мне одна девочка 15 лет, с которой я работала, я ей когда-то сказала, что Бог тебя любит, она мне ответила, нет, Бог любит вас, меня он не может любить, я там такая, сякая и так далее. Так вот, вот это ощущение, это же не только Бог, меня вообще никто не любит. Меня не любят родители, меня не любят учителя, меня не любит Бог. Кто меня любит? Моя группа поддержки таких же ребят и девочек, как я. Вот мы друг друга любим, а больше никто. И поэтому эти дети так держатся за свои группы. И поэтому они готовы во имя признания в своей группе сделать что угодно, подчеркиваю, что угодно, в том числе и очень дурные поступки, если это всей группой одобряется. И поэтому им нужно выставляться перед другими. И поэтому они посыпают солью раны родителей и свои раны. У меня есть хорошая знакомая, таких очень много есть, но это мне говорила. Я не раз вижу, как мой сын говорит благословление или делает что-то, про что он вслух кричит, что он не верит в это ни на секунду, и вообще религия – это глупости. Но все это он делает, если он считает, что мы этого не замечаем. При нас он кричит, при нас он говорит жуткие гадости о религии, при нас он ведет себя отвратительно. То есть это явно назло. Так вот, что нам остается делать в этой ситуации? Говоря, есть еврейская поговорка «темноту не выгоняют палками». То есть, если я буду бить по темноте палкой, в комнате светлее не станет. А вот если я даже спичку на секунду зажгу, мы что-то увидим в этой комнате. А если я целый коробок спичек переведу, то все-таки постепенно и глаза привыкнут, и я что-то буду видеть и так далее. Почему я не сказала зажечь свечу? Потому что очень многие из этих детей не дают приблизиться больше, к себе больше, чем на секунду. То есть им, конечно, больше всего на свете нужна наша любовь. Гораздо больше, чем тем детям, которые хорошие, которых хвалят. Эти дети в себе уверены. А вот те дети, которые ведут себя отвратительно, им очень хочется надеяться, что их любят, несмотря ни на это. Но поверить в это значит изменить поведение. А поэтому они всеми силами стараются мешать нам любить себя. А мы очень часто подаемся и ловимся на эту удочку. Так вот, меня недавно спросила одна женщина, как же может быть, что когда-то, когда дети отходили от религии, то родители сидели на них шива, то есть вели себя так, как будто они похоронили этого ребенка, а сегодня все говорят любить и приближать их. И я ей ответила притчей, что обычно тогда, в то время, говорили, что яблоко от яблони недалеко падает. То есть, если дети ведут себя не так, как надо, наверное, есть что-то нехорошее в родительском доме. А родители, дом которых был хороший, всеми силами старались от этого, вот, извините, прогнившего яблока как-то отделиться. Кстати, ничего им не мешало продолжать молиться про этих детей, но они с ними разрывали связь. А в наше время, когда такие ветры массовых СМИ, ветры виртуальной жизни, ветры милитантного, хиумимного общества, которое пытается навязать нам свои ценности как абсолютные. И ты сегодня, если ты не живешь по этим ценностям, то ты отставший человек, и ты во всем неправильный и так далее. И промывка мозгов идет с утра и до вечера, как может не уносить многие яблоки далеко? Так мы должны нагнуться и собрать. А собрать можно только любовью. Теперь, любовь это не значит, что я позволяю делать все на свете. Рассказывала мне опять-таки моя знакомая, что у них свой большой дом, и они предложили своему сыну, который отошел, поселиться в такой пристройке к дому. И, значит, дали ему ключ от этой пристройки, ты в шаббат смотришь там, в свой телефон играешь, смотришь какой-то фильм. Мы не хотим, чтобы к тебе заходили другие дети, не чтобы они это видели, делая это у себя. И, значит, вроде так все помирились, все было в порядке. А в один непрекрасный вечер она видит, как ее сын привел с собой девушку и открывает дверь. И они вместе туда заходят, в эту пристройку. Она пошла, и она, значит, ему говорит, так, девушка здесь на ночь не остается. Что ты мне не будешь говорить, это моя комната. Она ему говорит, нет. Это наша квартира. Есть предел тому, что я готова допустить. Он начал ругаться, он начал кричать. Она очень спокойно стала в дверях и сказала, девушке, тебе придется уйти отсюда. Да я не здесь, здесь этого не будет. И после криков и воплей он понял, и девушка ушла. Она мне позвонила спросить, или она поступила правильно. Я сказала, да, конечно. Потому что, как родители, мы имеем право поставить границы, на что мы согласны в нашем доме, а на что нет. Она ему не сказала, я тебе не разрешаю, извините, спать с этой девушкой, потому что сказать это было абсолютно бесполезно. Это она не может запретить или разрешить. Но сказать это не будет происходить в моем доме, это она могла. При этом у парня была его комната, его кормили, ему готовили его любимые блюда, мама с папой с ним разговаривали, ну, насколько могли нормально, но были границы. И мы должны для себя понять, что вот это то, что мы можем. Мы можем установить наши границы, но когда ты их в нашем доме не переступаешь, что ты имеешь право на наше гостеприимство, ты имеешь право на наши хорошие отношения, а даже когда он полностью ушел, все раввины говорят, постарайтесь быть с этими детьми. Пошлите там, где он находится, он дома не хочет быть. Пошлите что-нибудь вкусненькое, передайте немного денег. И постарайтесь проявить свою любовь. И с вашего разрешения я уже перехожу к одному вопросу, потому что, собственно говоря, он прямое продолжение. В наше время многие молодые люди не отходят полностью, хотят наслаждаться двумя мирами. Они называют себя модерным. Сигнон патуах. Модерный и открытый стиль. В народе их называют шабабниками. Наш сын, 22 года, ведет такой образ жизни 5 лет. Ходит на все молитвы, учится по минимуму в ешиве. А дома одевается в свободном стиле, пользуется айфоном, читает светскую литературу. Мы, родители, рады тому, что есть, и не делаем ему замечаний. Хотелось бы знать, какая перспектива у таких ребят, и можем ли мы, родители, повлиять на духовный уровень сына? Значит, дорогие авторы вопроса, у вас совершенно потрясающий ребенок, который ходит молиться, который по минимуму учится в ешиве, при том, что его так притягивает нерелигиозный мир. Умеете ли вы сказать ему, замечания вы ему не делаете, это очень хорошо и правильно, а умеете ли вы увидеть его духовные достижения, ходить на молитву, если родители не делают замечаний, не заставляют? Значит, человек не хочет полностью оторваться от Всевышнего. Так вот, если мы умеем заметить любую положительную точку и сказать, чтобы наши дети увидели, что мы обратили на это внимание. Смотри, я не знаю, если бы меня вот так притягивало то и сё, молилась бы я регулярно и ходила ли бы я в ешиву на твоём месте. Сказать это с положительной оценкой. Это поднять в глазах вашего сына его самооценку. Не чтобы он себя считал шабабником, а чтобы он знал, что родители ценят и уважают то, что он делает. И если он для этого старается еще немножко больше заметить и это, так вот, у такого есть шансы постепенно, постепенно вернуться, потому что часть из них понимают, что дать своим детям такое вот совершенно свободное воспитание, это они знают эти риски, что может быть намного больше, чем мы, родители, знаем. Я вам хочу сказать, у нас есть племянник, который в молодые годы ушел из ешивы, творил, что творил. А его мама его окружила бесконечной любовью. Постаралась организовать ему какие-то уроки, когда она просила людей, чтобы с ним занимались. Якобы по инициативе этих людей она им платила какие-то деньги. И он, окруженный этой любовью, постепенно начал, как бы это сказать, менять свой путь. Теперь он женился в довольно позднем возрасте. И я помню, как его, мой сын, его двоюродный брат его как-то встретил и ему говорит, что, слушай, а что ты не женишься? А он ему говорит, я хочу жену, девушку из хорошего дома, мне с моей биографией такую девочку найти нелегко. Так как они двоюродные, в хороших отношениях, мой сын ему говорит, ну с какой стати девушка из хорошей семьи согласится на такой шедук? И он мне, сын мне рассказывал. Он говорит, он посерьезнел и мне говорит, слушай, ты знаешь, что такое испорченная девушка? Скажи спасибо Богу, что ты не знаешь. А я успел на них насмотреться, пока я крутился в плохих компаниях. Так вот, я поклялся, что такая моей женой не будет. Я женюсь на... Не, он не сказал моей женой, он сказал, ему тогда было 22 года, он сказал, матерью моих детей не будет. Так прошел еще год, и он женился на разведенной женщине с ребенком из хорошей семьи и растил и растит этого ребенка с первых дней. И у него сегодня нормальный, хороший религиозный дом. И тут была бар-мицва его первого сына. И он подошел к нам, к своим немолодым тетям, и говорит нам, значит, а его мамы, к сожалению, уже много лет нет с нами, она умерла очень молодо. Он говорит, как бы мама сегодня радовалась, мы ему говорим, она с тобой радуется с небес. Он говорит, да, это точно, потому что если я такой, только благодаря ее любви. Если бы мне в 17-18 сказали, что так я буду выглядеть на бар-мицве своего первого сына, то есть одет нормально, мальчик учится в обычной ешиве, религиозная, нормальная семья, может быть, не самая-самая. Он работает, он посещает уроки Торы. Говорит, я бы сам на себя это не поверил. Но мамина любовь и мамины молитвы меня вернули. И когда мы на это всей семьей смотрели, это было очень трогательно. Я не говорю, что все истории так кончаются. Не у всех историй есть happy-end. Но шанс на этот happy-end есть, если мы будем любить, если мы будем видеть не все то, что не, а то, что да. Даже если этого да не очень много. И на это «да» мы будем обращать внимание, и мы это будем подчеркивать. Я же слушаю очень часто, как родители разговаривают. Это звучит примерно так. Ну как она может дважды в день молиться, когда она стоит с этой своей короткой юбкой выше колен? Господи, да скажите наоборот, вот с этой юбкой выше колена она хочет дважды в день молиться, да она ж просто праведница. И ребенок, который это будет слышать, будет чувствовать любовь, будет чувствовать уважение, он будет знать, что есть куда вернуться. И давайте поймем, и нам нужно, чтобы нас Всевышний прощал, чтобы нас Всевышний любил. Давайте раскроем сердце и душу перед нашими детьми. Тут. Я думаю, что будут вопросы, поэтому я вполне готова к ним перейти.
Спасибо большое, Рабанит Цепора. Я не вижу вопросов. У меня выключался интернет, и у меня пропали весь чат, но я последние минут 15 была в эфире, но я не вижу вопросов. В чате, но я сейчас проверю YouTube, и я думаю, что... Так, тут... Сейчас, одну секундочку. Я всех призываю задавать свои вопросы, поднимать руку, лично задавать свои вопросы, также писать в чате. Пожалуйста.
Тут есть... Угу. Я извиняюсь, есть вопрос, который я не понимаю до конца, и если женщина его объяснит, я буду очень благодарна. Тут не только о тех, кто отошел, а о тех, кто не пришел.
Я помню этот вопрос, да, я вам объясню. Идет речь о том, о родителях, я думаю, или о родителях, которые у нас, ну, в семьях, и наших, которые не пришли к религии. И также, если семья Хазрубы Тшува со взрослыми детьми уже, или с подростками, и дети не пришли. Вместе с родителями.
Смотрите. Окей. Да, это непростой вопрос. Но я хочу сказать одну вещь. Мы не ответственны за наших родителей. Мы ответственны за то, чтобы их почитать и уважать. Чем больше мы будем вместо религиозных дискуссий демонстрировать свое уважение во всем остальном, тем больше шанс, что они, по крайней мере, задумаются, что, оказывается, религия на нас влияет положительно. У меня сегодня дома такой живой пример сидел. Женщина, которая в начале чувы своей дочери просто, так сказать, видела в этом полное несчастье. А дочка оставалась заботливой, ласковой, нежной. Постепенно мама стала приближаться. И сегодня эта мама, она была у меня, она мне говорит: когда-то я своей дочке говорила, ну не может быть, что папа откажется от телевизора в шаббат. Она говорит, у нас уже несколько лет вообще нет речи про хилулей шаббат. Муж это постепенно тоже стал делать. Не у всех такое большое везение с родителями. Но есть родители, которые постепенно стали уважать своих соблюдающих детей и относиться к этому, может быть, не с восторгом, но не отталкивая, без отвращения и так далее. А есть и какие-то вещи, которые они из уважения к своим детям сделают. И есть очень небольшой процент родителей, которые будут продолжать всю жизнь вести антирелигиозные войны. И бывших коммунистов не бывает. Те, кто такие сектантские убежденные коммунисты и атеисты, такого человека не перевоспитаешь. И в этом случае мы должны со своей стороны стараться поддерживать связи, если они не разрушительны, и не позволять залезать нам в жизнь. Что касается детей, которые не сделали чуву вместе с родителями, в конце концов, это довольно естественно, что при том воспитании, которое они получили, они говорят, нам это не надо. если мы будем с ними поддерживать хорошие отношения, может, не они, может, наши внуки вернутся. Мы разрешаем к нам приехать, бывать у нас, мы сами встречаемся. Может, кому-то из внуков понравится. Может, они сами через какое-то количество лет что-то готовы будут попробовать. Но все это на условии, что мы действительно понимаем, что мы не можем навязать, мы можем показать пример.
Спасибо. Такой вопрос. А ведь чаще всего, ну, тот пример, который вы привели с семьей, где мальчику выделили там отдельную единицу жилья, и он там мог жить и быть удален от других детей, то это вряд ли в каждой семье может себе позволить. И чаще всего в такой ситуации стоит вопрос между остальными детьми и этим ребенком. То есть вы понимаете, что сейчас вот вопрос стоит, что будет с ними. И уже не говоря о том, что просто социально и вокруг общество не примет уже и этих детей тоже. Их будут также бояться из-за этого ребенка. То есть есть страх полный за все, что происходит в всей семье. То есть все повязаны на этого ребенка. И даже при всей любви матери к нему и вся боль, то все внимание, как вот, ну, мне кажется, сейчас отойдет на него. И плюс к этому, как спасать других детей в этой ситуации?
Смотрите, иногда действительно невозможно, чтобы он продолжал жить дома, об этом даже спору нет. То есть должно быть понятно, что если ты хочешь оставаться и жить дома, есть какие-то правила, которые не могут нарушаться. И если станет понятно о твоих братьях и сестер, что ты с им что-то показываешь, что не надо видеть, что-то рассказываешь и так далее, то, может, нам действительно лучше, как Авраам Лоту предложил, разъехаться в две разные стороны. Но это не значит, что мы его выбросили из дома. Мы можем ему снять какое-то помещение и платить за это, пока он учится. Мы можем с ним встречаться постоянно и приносить ему что-то вкусненькое. Мы можем давать какие-то деньги, не спрашивая, на что они идут, до определенной границы. Если мы видим, что выработалась зависимость, и он в компании наркоманов и алкоголиков, либо он идет лечиться, либо он полностью теряет нашу любую финансовую поддержку.
Спасибо. Сейчас я попытаюсь зачитать вопросы. Как поднять свой дух? Как поднять свой духовный уровень, ведь бытовая жизнь отнимает все духовные силы.
Смотрите, вот слово «все», оно тут самое разрушительное. Если я скажу, что у меня отнимает 97% сил, и я хочу поднять свой духовный уровень вот на 3%, тогда у меня есть шанс. Что значит поднять свой духовный уровень на 3%? Допустим, я предлагаю каждому выбрать для самого себя. Я читаю один псалм из Тилима ежедневно. Вот эти 5 минут – это моя встреча с Богом. Я во имя Бога не ем мясное и молочное. Так? Теперь, если мы уже говорим о религиозном доме и религиозной семье, которое люди ищут поднять свой духовный уровень. Я учу что-нибудь. Я принимаю на себя какие-то дополнительные правила. Галахи не больше, не надо искать никаких помешательств. Но я знаю, скажем, я уменьшу декольте, так? Я знаю, что это нехорошо, но мне тяжело ходить с более закрытыми блузками. Но чуть-чуть я это сделаю. Я покажу, как я в прошлый раз говорила, я делаю что-то для того, чтобы сказать, что я хочу улучшить свой духовный уровень. Теперь это вполне может быть и из бен-адам ле-хаверо, человеческих взаимоотношений. Мы раз в неделю стучимся у пожилой соседки и чем-нибудь спрашиваем, чем мы можем быть полезны. Я это делаю не так из любви к соседке, как то, что я понимаю, что Всевышний хочет. Так вот, есть люди, которым, когда ты говоришь, сделай 3%, человек говорит, а что это вообще, есть 97%. А я предлагаю увидеть, что мы открыли дверь. Я в прошлый раз, в последние 5 минут эту притчу сказала, я ее повторяю. Удалился сын, принц от царя, убежал из дома, ушел далеко. Посылает отец ему посланников, вернись. А сын отвечает, тяжело, длинная дорога. Бытовуха стоит и мешает посреди дороги, неохота. Говорит ему отец, царь, а ты пойди навстречу мне сколько можешь, а я выйду к тебе туда, куда ты придешь. Так вот, вот эти вот маленькие шажочки, они повышают наш духовный уровень. И слово «всё», оно слово дурного начала. Все силы уходят. Можно найти очень небольшую капельку сил. Как только мы это сделаем, дверца приоткроется. Слушайте, мудрецы же не швырялись словами. Вспомните, как они говорят, что Всевышний сказал нам, откройте мне отверстие в вашу душу величиной в укол иголки, точечку, а я открою вам дверь, как вход в зал. Так вот, на ширину иголки это наша задача. А до зала нас Всевышний доведет сам.
Спасибо.
Спасибо большое. Давайте, у нас, по-моему, есть... Да, вот есть поднятая рука. Илана. Илана, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Да. У нее не получается открыть микрофон. Галит, мне вас совершенно не слышно.
Да, извините. Еще раз вот вопрос про то, как если это наоборот, родители хазру, а взрослые дети нет. И младших тяжело удержать до тем.
В религии, смотрите, я весь прошлый урок говорила о том, как сделать так, чтобы детям хотелось быть в религии. Я не могу свести этот урок к одной минуте. И я опять повторяю. Если наша религиозная жизнь, она приятная, если ребенок чувствует бонусы, которые он от нее получает, родительское внимание, любовь, совместное времяпровождение, праздники, которые наполнены радостью и светом, он захочет оставаться. Если ему будет понятно, что у старших детей жизнь прекрасная, а у родителей это все одни сплошные нет, тогда мало надежды, что он захочет остаться. Нет, дети сегодня не любят.
Смотрю в соцсетях, что нам пишут. Дорогие наши участницы, будьте активны, мы все читаем, смотрим, пожалуйста, задавайте вопросы. Если вы хотите лично задать вопрос, то зайдите к нам в Zoom и поднимите руку виртуальную, и мы сможем включить вам микрофон, и вы лично... Так, здесь все комплименты. Комплименты.
Да, это я видела, это можно не читать.
Да, очень много людей пишут нам комплименты и благодарят за тему и за урок. Но, дорогие наши слушатели, время идет, давайте задавать вопросы. Вот тут появился какой-то вопрос, сейчас я посмотрю. Опять это целая тема урока, которая уже была неоднократно, но, наверное, да, без этого невозможно.
Как выполнять мицвот с радостью на сердце? Женщины, я опять себя спрашиваю одно и то же, а почему бы и нет? Так? Вот так как эти вопросы все время повторяются, я уже, по-моему, когда-то говорила и повторяю это. Мне когда-то одна женщина сказала, что она не способна радоваться шаббату. А я ее попросила объяснить, чему она радуется в будни. Я думала, она скажет, она там себе спорт позволяет, музеи, то, сё. Она села и говорит, это хороший вопрос. Ну, наверное, я могу быть, значит, в своем виртуальном мире. Так если единственная радость на свете – это виртуальный мир, то, конечно, с мицвот сложно. Они не виртуальные, они настоящие. Я себя спрашиваю. Что мешает человеку радоваться выполнению мицвот? Давайте попробуем вместо того, чтобы говорить, вот как научиться радоваться, давайте попробуем с другого конца. А что мешает? Если мешает мысль о том, что Всевышний накажет, если я там что-то сделаю неправильно, то это нездоровый, неврастический подход к религии, очень может быть из христианского мира. Всевышний радуется нашему желанию выполнять мицвот на том уровне, на котором мы умеем и стараемся. И если у нас еще не получается, важно учиться. И тогда мы можем выполнять мицвот лучше. Если мешает то, что это работа, то человек, который не умеет радоваться работе, никогда не научится радоваться по-настоящему, потому что все радости и удовольствия, которые нам достаются без работы, очень быстро обесцениваются. Я рекомендую вот каждой из присутствующих подумать. Наверное, многие, когда были девушками, себе время от времени там зарабатывали на что-то. От чего была дольше радость? От вещи, которые дали в подарок, или от вещи, на которые поработали и заработали? Если большинство людей говорят от того, что поработали и заработали, так вот мицвот – это наш способ зарабатывать радость. Есть это вот две основные причины, которые в моих глазах должны мешать радоваться. Может, кому-то вообще то, что его в чем-то ограничивает в атмосфере полной вседозволенности сегодня, очень тяжело привыкнуть к тому, что его ограничивают. Но, по-моему, и вседозволенность не дает человеку получить удовольствие ни от чего. Потому что если я беспрерывно, извините, жру шоколад, то шоколад теряет всякий вкус.
Рабанит Цепора, спасибо. И очень-очень много вопросов. Они как бы даже не вопросы, а такое сожаление. Люди говорят, ой, я, оказывается, все делал не так. Вот сейчас я понял, что в чем были мои ошибки. И вот сидит наша слушательница. Вот она поняла, в чем были ошибки. Что сейчас надо сделать? Вот как вот сейчас прийти к ребенку? И вообще, вот что? Вот все, мы сейчас услышали. Мы все поняли. И что дальше? Прийти, сказать, я тебя люблю.
Первое. Теперь, если я боюсь, что моих слов уже не услышат, показать, что я тебя люблю. Я мама, если когда мой ребенок приходит, я ему делаю что-то вкусненькое, для большинства детей это демонстрация любви, если я говорю, мне тебя хотелось побаловать, чтобы тебе было приятно, для тебя специфически. Я могу купить какую-то мелочь, не надо непременно тратиться очень дорого и сказать, мне хотелось тебе сделать приятный сюрприз. Я могу предложить, давай куда-нибудь вместе пойдем, поедем, проведем время. И если мне скажут, ой, мне хочется там с подругами или друзьями, сказать, да, но я за тобой так соскучилась, у нас все не получается. Давай посмотрим, когда мы можем найти это время. То есть давайте учиться показывать нашу любовь.
Я сейчас попытаюсь сформулировать вопрос, потому что даже не без связи с религией. Вы знаете, когда берется связь с ребенком, то ты в ответ от ребенка слышишь хамство. И это хамство, оно очень... Человек-ребенок очень агрессивен. И когда мама пытается с ним говорить, и родители, то это всегда заканчивается скандалом. Либо какой-то очень больной фразой, или чем-то очень больным, что просто бьет в самую больную точку. Они это умеют. И вот что... Как остаться спокойный, я и уметь как-то себя то ли уменьшить, то ли что, я не знаю, с другой стороны, ведь нельзя себя уменьшать, я должен оставаться родителем. И вот что делать?
Уменьшать себя невозможно, то есть возможно, но человек, который чувствует, что он себя уменьшает, любовь он проявлять не может. Я просто советую снять те очки, через которые мы смотрим на это хамство. То есть хамство – это значит, он меня не уважает, хамство – он меня унижает, хамство – это он мне, пока он неблагодарный, он такой, он сякой. Дорогие мамы, хамство – это защитная реакция подростка, который чувствует себя внутри виноватым и не хочет себя чувствовать виноватым. И он это закрывает вот этой вот дымовой завесой хамства. А поэтому в момент хамства разговор нужно прекратить, только спокойно и без крика, и сказать: смотри, мы сейчас не можем разговаривать, потому что я не согласна, чтобы ко мне так говорили. Когда мы оба успокоимся, если ты захочешь, мы вернемся к этой теме.
Благодарю. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а при молитве своими словами, что просить для детей? Кстати, спасибо большое автору этого вопроса, что он из Фейсбука пришел к нам в Zoom и задал свой вопрос. Я видела ваш вопрос в Фейсбуке. Вот, спасибо.
Проще сказать, о чем не просить. Все, что мы желаем своим детям, давайте просить в этом вопросе, в этой молитве. Не нужно, мы за раз список не кончим никогда. Но вот если мы скажем, когда мы молимся Всевышний, это ж твои дети тоже. Ты ж тоже хочешь, чтобы они были счастливы, удачны, близки к тебе, достигли всего. Дай им это. Мы, как родители, ограничены в возможностях, но у тебя-то возможности безграничны. Дай им все, что им нужно, как любящий отец.
Спасибо. Следующий вопрос. Добрый вечер. Дети, которые колеблются, как на них повлиять, чтобы они склонялись в сторону религии?
Вопрос, в чем заключаются колебания? Если колебания заключаются в том, что кажется, что там более счастливая жизнь, искренне объяснять, почему мы выбрали вот этот вот путь. Что мы видели в том мире, что мы от него захотели уйти. Если колебания интеллектуальные, тогда нужно позволить ребенку найти ответы на вопросы. И я не знаю, на какой вопрос о религии даже на нашем сайте Толдот Йешурун его еще не задавали и на него еще не отвечали. То есть, если это на уровне чувств, то постараемся, опять повторяю, чтобы религиозная жизнь была как можно более трогательная и приятная и любовная. И в открытую будем говорить не почему тебе не надо быть там, а почему мы выбрали быть вот в этом вот ограничивающем религиозном мире. Если это на уровне разума, нужно постараться дать ответы к логике и разуму. А если мы не знаем достаточно, то найти людей, которые это сделают.
Спасибо большое. У меня опять нет интернета, и я с телефона выхожу в эфир, и я не вижу вопросов. Поэтому, дорогие наши слушательницы, пожалуйста, давайте, задавайте свои вопросы, включайте микрофон и поднимайте руку, и лично задавайте вопросы, я смогу вам включить микрофон. Так, вот у нас есть Мила. Мила, пожалуйста. Я вам сделала возможность, что вы можете включить свой микрофон.
Здравствуйте. Меня слышно?
Привет.
Да. Здравствуйте, Рабаница Пора. Спасибо большое за ваш урок. Очень замечательный. Вот вопрос у меня такой. Я живу в Штатах, и я знаю, и так сложилось, что мы в основном вхожи в американские еврейские общины. И я знаю, что среди американских родителей религиозных тоже бывают такие проблемы, естественно, с детьми. И очень часто они обращаются к раввину. То есть часто это свой раввин какой-нибудь, кому они доверяют, и особенно в своей общине и так далее. То есть это первое. А второе, я также вижу, что в последние 5-10 лет очень многие, ну, скажем, люди молодые берут, так сказать, эту проблему в свои руки и решают ее таким образом. Создают различные организации. И, например, есть много молодых певцов, которые приезжают там, знаете, в детские лагеря, делают, так сказать, эти перформанс и так далее. Все очень фрум, религиозные и так далее. И в последнее время, вот я прочитала, что как раз вот у них, то есть они сейчас видят результаты хорошие. Так вот у меня вопрос, а как в Израиле с этим обстоит дело, особенно с нашими русскоязычными общинами? Есть ли, например, может быть, я не знаю, что делает Толдот в этом направлении? И кроме того, что он уже делает, хотя я считаю, что это очень много. И это первое. И второе, есть ли, например, раввины или рэббицинс, которые именно занимаются такими вопросами, к которым родители могут прийти со своим ребенком или просто попросить совета именно раввина, даже не, скажем, не психотерапевта, а именно вот раввина. Вот такой вопрос.
Вы задали очень серьезный и важный вопрос. К сожалению, то, что я вижу в русской религиозной общине в Израиле, у очень многих людей нету своего раввина. И люди закрыты и стесняются обращаться. То есть они зададут галахический вопрос, но они убеждены, что если они придут говорить о своем семейном положении, то они себя позорят. И чтобы не позориться, они не советуются. Я не знаю, кто специфически в русском обществе. Есть, конечно, люди, с которым можно обратиться, посоветоваться. Но есть очень много израильских организаций, израильских раввинов, которые занимаются с такой молодежью. И очень удачно. И большинство детей, выходцев из России, уже настолько израильтяне, что им вполне подходит поговорить с такими. Но для этого нужно отказаться от ложнопонятого чувства чести и прийти советоваться.
Спасибо, спасибо.
И, к сожалению, очень многие люди приходят советоваться, когда уже поздно. Потому что если бы пришли совет, это же никогда не бывает. Вот вчера ребенок был на 1000% религиозным, а сегодня он анти. Это длинная дорога. И если бы шли на начальных этапах этой дороги, то можно было бы очень многое изменить. А люди откладывают, пока ситуация становится невыносимой.
Спасибо, спасибо. Я сама видела действительно очень прекрасные положительные результаты. Родители шли к своему раввину, советовались, или, скажем, еще к какому-то раввину, очень доверительно и очень, так сказать, эффективно. И здесь это очень-очень распространенная практика. И первое, кому идут американские, сказать, фрум-женщины и мужчины, это в основном к своему раввину, который потом может, так сказать, направить куда нужно. Это очень-очень распространенная практика.
Дай это Бог, чтобы она поскорее стала распространенной у нас. Это очень ухудшит положение. Когда люди вообще поймут, что раввины – это не полицейские, которые их арестуют и отправят в геном.
Спасибо. Я хочу только добавить, что сайт Tool.ru вам в помощь. И через него можно таки, да, обращаться к равам и найти своего рава. И вот, например, на примере нашей семьи, я вам хочу сказать, что когда мы приехали в Израиль, и наши дети пошли в учебные заведения, мы просто, ну, с рав Кушнером мы были постоянно на связи. Нам что-то школа спрашивала, мы звонили рав Кушнеру и говорили, что они от нас хотят. Вот. То есть это очень-очень важно, это действительно очень важно. И я хотела вот что спросить. Я не знаю, успеваем ли мы еще, тут у нас есть несколько вопросов в чате. Такой вопрос, что семья, она состоит из мамы и из папы. У нас есть два родителя. Сегодня мы говорим с мамами. И вот, допустим, сейчас мама, она принимает какое-то решение для себя, она видит по-другому сейчас на ребенка, она принимает какую-то тактику. Как ей убедить папу, и чтобы вы были два вместе человека, два родителя? И как можно вообще на чувства другого человека, взрослого, как-то влиять? И как вообще быть вот в этой ситуации вместе?
Смотрите, это очень непросто, потому что это значит, что мама должна прийти не как человек-педагог, который услышала важный педагогический подход, а теперь воспитывает мужа, а как человек, который искренне пришел поделиться. Так вот, когда в семье хорошие отношения между мужем и женой, тогда легче с этой проблемой, потому что можно поделиться, можно договориться, ну давай мы с кем-то посоветуемся, когда обе стороны заранее принимают, что окей, я готова поменять свое мнение, если мне человек, которого мы выбрали, с ним советоваться, говорить по-другому. А если у нас конфликты по любому поводу, то дети – это замечательная сцена для того, чтобы в очередной раз сыграть в игру «Как нам плохо в браке». И понятно, что эта игра наша очень тяжело откликнется на детях. Когда дети превращаются в такое вот место, где мы решаем наши конфликты. Вау, тут кто-то предлагает замечательную вещь. У меня появилась идея, если сделать шабатон для молодежи с семьями, и там будут разные лекции на тему веры, вопросы и ответы. Мне кажется, это может очень помочь. Не знаю, насколько это реально. Я предлагаю кинуть удочку в Толдот и спросить. Я знаю, что в израильской сфере такие вещи постоянно делаются через очень многие организации, которые помогают людям приблизиться.
А я слышала, что есть такие шабатоны для родителей, не дай бог, у которых дети отошли, и приходят на такой шаббат и мама, и папа, я не знаю, как там с детьми происходит, или они вдвоем, или дети отвлекают на другие мероприятия, и их вот с ними обсуждают эту проблему, и, ну, в общем, наш урок только весь шаббат, и для всех.
Это очень помогает. Нет никакого сомнения, что когда есть группа поддержки, и когда мы видим, что это не наше... Вот тут было одно письмо, которое я вслух не зачитала, потому что нечего особенно вроде зачитывать, а вот сейчас оно подходит. Что мучаешься угрызениями совести, что вот не так воспитывали, не то делали. Когда оказывается на таком шабатоне или на встрече в группе поддержки, ты видишь, что ты далеко не единственный, что во многих семьях есть эти проблемы, что, оказывается, есть люди, которые ими занимаются, а раз так, то, видимо, многие люди в этом нуждаются. И есть уже какие-то методы, которыми можно делиться и так далее. Это может очень-очень пойти на помощь.
Спасибо. И очень важны еще примеры родителей, которые прошли через это, и они рассказывают о ту боль, которую они испытали вначале, шок, как они с этим справились. И это действительно, мне кажется, очень важно. Именно реальные примеры. И они таки могут поддержать людей.
Вот. Насчет координат таких организаций я как-то не занимаюсь организационной частью. Надо будет поинтересоваться. И тут есть еще вопрос из Мурманска, на который я не берусь ответить, потому что непонятно, что с молодым человеком происходит. Это не то, что я не видела вопроса, но если родители не знают, что с ним происходит, с парнем, который из Мурманска поехал учиться в Израиль, то я тем более не знаю. Так что я не берусь отвечать.
Спасибо. Хая, у вас есть возможность задать свой вопрос. Ой, это будет уже, наверное, вообще, я на часы не посмотрела.
Это, видимо, последний
да,
вопрос.
Уже. Хая, пожалуйста, быстро-быстро. Я что-то не посмотрела на часы. Так, Хая молчит, не получается. Тогда я хочу сказать огромное спасибо Рабанит Ципора. Я выражаю не только свое, ну, от себя лично, от всех наших слушательниц, потому что я вижу, вы тоже видите благодарность. Я вижу еще на Ютубе, сколько людей написало спасибо и благодарят, и в Фейсбуке. Огромное-огромное спасибо. Действительно, дай Бог, чтобы как можно меньше приходилось вот эти темы поднимать, и нам не было причин.
Аллахи,
и чтобы, но, к сожалению, не к сожалению, а к счастью, наверное, это наша жизнь, и это тоже наше воспитание веры нас, родителей, потому что это принимать и эту жизнь такую, как есть, и детей, и любить детей, которые нам дал Всевышний. Вот, и много-много сил. Всем.
Галит, подписываюсь под каждым спасибо. Словом последней фразы. Это очень тяжелое испытание веры. Я вам хочу сказать, я это видела. Спасибо за все благословления. Я видела это с одним моим родственником, у которого дети отошли. И этот человек работает с людьми. Насколько он вырос от этого процесса, так сказать, от старания подстроить отношения с собственными детьми, и насколько он стал более высоким специалистом, и я ему от всей души желаю, чтобы вот дети пришли обратно. Но я думаю, что это испытание, он его использовал самым лучшим образом. И если мы научимся вере, мило относиться к другим, с пониманием, с милосердием, то тогда это все не зря. Всего хорошего всем.
Спасибо большое.